Алексей Палицын, архиепископ Куйбышевской из ссылки. Сергий Гришин, непотопляемый. Человек, который еще в 27-м году декларацию подписывал. Когда в 28-м году приехал Елиферий из Литвы, то он застал этого Сергия Гришина, он был тогда управделами с титулом епископа Серпуховского. Уже во время войны его настигнет воспаление легких, от которых он умрет. Но уже тогда, когда уже все будет сделано. То есть патриаршество он дождется. На тот момент он архиепископ Горьковской и Арзамасской. Алексей Сергеев, архиепископ Рязанской. К сожалению, осведомитель. Иоанн Братолюбов, архиепископ Ярославской и Ростовской, в будущем и духовник Сергия. Варфоломей Городцов, из вдовых священников Хиротонисаны, архиепископ Можайской. Стефан Проценко. Георгий, вот фамилии не знаю, епископ Вологодской. Да, Стефан Проценко, это епископ Уфимский. Георгий, епископ Вологодской. И Петерим Крылов, епископ Калужской. Опять непотопляемый. В 28-м году он сидел еще на улице Короленко как начальник патриаршей, то есть местоблестителя канцелярии. Еще заместителя местоблестителя. И так и сидит на месте. В 1918 году было сделано предсказание, что избавление России придет, когда Германия возьмется за меч. Был такой иеромонах Аристоклий, настоятель Афонского подворья, то есть Афонского Пантелеймонова монастыря.
Это в Москве, да?
В Москве, да. Которого Господь прибрал в том же 1918 году. Но многие его духовные чада и у нас, и за рубежом это предсказание разнесли. Но, конечно, надо сказать, что понимали его все по-своему. Например, Иоанн Шаховской в июне 41-го года или в июле пишет статью «Близок час», опубликована в газете «Новое слово Берлин», «Новое слово орган карловацкого толка». И там было сказано: перед своей кончиною в Москве в начале большевизма афонский старец, праведный отец Аристоклий, сказал буквально такие слова, записанные людьми, автору этих строк, то есть самому Иоанну Шаховскому, близкими: спасение России придет, когда немцы возьмутся за оружие. И еще пророчествовал: надо будет русскому народу пройти через многие еще испытания, но в конце он будет свидетелем для всего мира. Надо сказать, что пророчества не только изрекаются Святым Духом, но они и воспринимаются Святым Духом. Если же этого нет, то они неизбежно искажаются при восприятии. И сбываются слова Господни, сказанные в 29 главе Иеремии. Они пророчествовали, а я им не говорил. Иоанн Шаховской далее пишет так. обессиленные и закрепощенные по лагерям, колхозам и совхозам русские люди были бессильны подняться против международной атеистической силы, засевшей в Кремле. Простите, какая международная сила? В это время в правительстве Сталина на первых ролях только русские, и только уже на вторых ролях, вроде Кагановича, евреи. Никакой международной силы, конечно, давно нет. Далее. Понадобилось профессионально военное, испытанное в самых ответственных боях, железноточная рука германской армии. Ей поручено ныне сбить красные звезды со стен русского Кремля, и она их собьет, если русские люди не собьют их сами. Ну что же, голубчику, архимандриту Иоанну, достанется уже отвечать за эти строки в Париже в 45-м году. Вызовут его голубчика сначала тем, что опубликуют, что он был чуть ли не главным советником Гитлера по вопросам православия. Придется ему, конечно, оправдываться. Место для оправдания будет выбрано зал русской консерватории. И в нем он будет говорить уже по-другому. Ну, конечно, он расскажет, какие плохие были немцы, а потом скажет так. «Мне казалось, что мои слова должны были ободрить и укрепить те русские сердца, которые впали в это время в уныние и в недоумение, устрашенные огромной движущейся на русский народ лавиной Германии, ставившей себе целью порабощения народов. Более чем кто-либо мы видели дух тогдашней Германии, и менее кого-либо могли желать военно-политической победы языческой идеологии нацизма. И это вместо железноточной-то руки. Так, языческой идеологии нацизма в своем собственном доме. Его окончательная победа казалась невозможной в силу совершенно утопических им поставленных целей – истребления христианства в Германии и в мире. Ну, может быть, цели-то утопические, но средства к этому, полагаю, самые практические. Захоронение правды от 23 июня 41 года с посланием Сергия в Германии полагался расстрел. Именно, не миновать тебе расстрела, как говорится. И далее Иоанн Шаховской приводит положение одного из молодежных нацистских руководителей, который заявил буквально так. «Мы не говорим христианству, что оно умирает, как не говорят этого умирающему больному». Ну, пройдут годы. Иоанну Шаховскому Господь судил долгую жизнь. Он скончался уже на нашей памяти в 89-м году. В начале 70-х годов, то есть в своей статье как раз о военном Берлине «Город в огне», он скажет уже поздним умом, переосмысляя тогдашние события, что мы все слишком скоро схватили за мысль о нашем общем избавлении. И не могло не быть ошибок.
Только в одном мы не ошибались. Мы все хотели добра своей родине. Другое дело, кто как его понимал.
Тем временем в России шли дела своим чередом. Руководство церковью осуществлялось даже в осажденном Ленинграде. То есть митрополит ленинградский Алексей никуда не уехал, ни в какую эвакуацию. Он и жил под колокольней при своем Николы Морского кафедральном соборе и служил все воскресенья и все праздники. Служил, поддевая ватник под филонь, и служил в валенках, но служил. Кстати сказать, ему удавалось вылететь в Ульяновск из осажденного Ленинграда несколько раз. Дорога жизни – это тоже не миф, она была достаточно широкая. То есть полной блокады так и не было. И воздушная связь с большой землей не нарушалась ни на один день. И так прошла Сталинградская битва, которая закончилась уже в Богоявленские дни 43-го года. Курско-Орловская операция. На нее было получено благословение Сергия в день его именин. 11 июля 43-го года. Последние именины, но тогда этого никто не знал. А 12 июля, в день Петра и Павла, Сталин дал приказ о начале операции. До этого только были стянуты войска, но битва не начиналась. И вообще вся Орловско-Курская операция. Закончилась она, то есть последний доклад Жукова Сталину 25 августа 43-го года.
Технически как это происходило? Гонец генштабом?
Да тут не то, что гонец. Телеграммы тут уже как птицы летали и отстукивались. Не то, что к местоблюстителю. Телеграммы приходили попа найти, молебен отслужить. В местечке Ельни, где ни одной церкви не осталось, кроме одной без окон на окраинах. Но без окон на это дело перешли. Но главное, стали искать попа. Наконец подсказала одна женщина, что вот тут есть батюшка 82 года, но он уже лет 20 как не служит. Когда пришли, значит, искать попа и нашли его, он спросил, а вы меня не расстреляете? Тот ответил, что вы, батюшка, к ордену представил. Да говорить мне что, я отслужу. А когда он служил молебен, то какая-то женщина сказала почти вслух, благолепно-то как при царе.
Вот именно. А кто искал священника?
Полковник. Да. Армейский чин, получивший две телеграммы.
Я знаю, в Кёнигсберге не могли взять никак Кёнигсберг. Потом пришли, значит, священники.
Отслужили молебен.
Это не все. Это воспоминание бывшего комсомольца. И говорит, да, и папа говорит, ну пошли на передовую. Это покраплять святой водой. Но мы думали, что их сразу снимут.
Ну да, снимут.
Они пошли, вернулись, мы в этот день взяли.
Вот именно. Но пошли дальше. Кстати сказать, Сергий неоднократно просил дать разрешение для возвращения в Москву.
но разрешили ему вернуться только в самом конце августа. Он уж и не верил, он уж так и думал, что придется еще одну зиму зимовать в Ульяновске. В наше время уже один советский историк, так и быть, я его назову, это мсье Шкаровский, довольно известный, сделал предположение, что Сербию эвакуировали, чтобы в случае, если немцы займут Москву, то чтобы он не передался немцам. Он-то не знает, что такое предположение старо как мир. Но вам я, конечно, напомню, такого же рода предположение было сделано императором Михаилом II о Феодоре Студите, который жил на ссылке на острове Принкипо, так боялись, что он передастся самозванцу Фоме Славянину в 21-22 годах. Поэтому его в 21 году, в 821, перевезли с острова Принкипо вновь в Константинополь, а после казни Фомы Славянина обратно вернули на Принкипо. Но так или иначе, в конце августа в Москве собрали трех митрополитов, которым было запрещено отлучаться из Москвы. О последующем судьбоносном событии остались записки довольно подробные полковника госбезопасности Георгия Григорьевича Карпова, который надзирал за церковью с 43-го года по 65-й. Мы сейчас оговорим, в каком качестве. Но вот его данные. 4 сентября 43-го года Сталин находился на даче в Кунцеве. Маленькое-маленькое отступление. После самоубийства Надежды Сергеевны Аллилуевой, в новогоднюю ночь 32-го года, он вообще не мог находиться в Кремле, кроме как по делам. Начиная с этого времени, он все живет по даче. Итак, с утра он был замкнут, но ближе к обеду увлеченно заговорил о церкви. Приглашены были Молотов, Берия и Карпов. Вот этот самый Карпов, начальник отдела НКГБ, осуществлявшего негласный надзор за деятельностью Русской Православной Церкви. То есть больше никакой. Остальные культы в расчет не принимались и надзору почти не подвергались. При молчаливом участии Молотова и Берии Сталин провел остаток дня в беседе с Карповым. Разговор шел о православной церкви, о личных судьбах и подробностях быта иерархов. Последнее особенно касалось митрополита Сергия. Ну, если так, то Сталин знал толк в святости. Ведь Сергий, надо сказать, что при любом состоянии здоровья вставал в 3 часа ночи и творил чин 12 псалмов. Сергий неизменно свое монашеское правило исполнял и ежедневно читал Библию на 4 языках. Обязательно. Это он называл библейским уроком. Итак, Сталин, нужно создать специальный орган, который бы осуществлял связь с руководством церкви. Какие у вас предложения? Полагаю, что надо организовать при Верховном Совете Союза СССР отдел по делам культов. То есть нечто вроде того, что будет организовано в 60-м году или в том же 65-м. Этого делать не следует. Речь идет об организации специального органа при правительстве Союза. И речь может идти об образовании или комитета, или совета. Что вы думаете по этому поводу? Я затрудняюсь дать определенный ответ на этот вопрос. А я думаю так. Надо организовать при правительстве Союза совет, который мы назовем Советом по делам Русской Православной Церкви. Совет будет осуществлять связь между правительством Союза и патриархом. То есть вопрос о патриаршестве был уже решен, да. Он, то есть совет, не должен принимать самостоятельных решений, а докладывать те или иные вопросы правительству, и лишь получив по ним указание правительства, приступать к их решению. Иными словами, отныне вопросами церкви Сталин будет заниматься сам. И 10 лет он именно и будет этим заниматься. Вот сейчас он это решил. Надо сказать, что упоминание Сталина о патриархе было немедленно подхвачено. То есть он все решил заранее, даже раньше, чем его о том попросили. Уже после этого... Что такое? Сейчас. Уже после этого, через 2 часа, владыки Сергий, Алексей Симанский и Николай Ярушевич были приглашены в Кремль. Надо сказать, что созванивался Карпов и говорил деликатно. То есть это была суббота, следующий день воскресенья. Было сказано, что если неудобно сейчас, ввиду позднего времени, то можно завтра. Если неудобно и завтра, то есть воскресенье, то через 1-2 дня. Но Сергий согласился сейчас и промыслительно. Тогда за ними была выслана машина. 10 страниц архивного дела раскрывают подробности 2-часовой беседы. 1 час 55 минут. Председателя СНК и верховного главнокомандующего с митрополитами. Беседа проходила в ночь на 5 сентября 1941 года и закончилась в 1 часа ночи. Что такое 5 сентября по-новому? Это день отдания Успения Божией Матери. Понятно. Но это и день памяти священномученика Иринея Лионского, апологета и автора фундаментального труда против ересей, пострадал в 202 году. Это тоже небесный покровитель Сергий, сколько сил он отдал в борьбе с ересями. Но это и день памяти святителя Калинника, исповедника, патриарха Константинопольского, вывезенного из Константинополя в Равенну по приказу императора Юстиниана II рваные ноздри, и там замурованного заживо в стене в 710 году. Как видите, все тут, в полноте. И это именно тот самый день, и другого трудно себе представить. Загадку Сталина пытались разрешить и у нас из-за границы. Как-то Иоанн Миндорф обмолвился, что Сталин был парадоксально верен, пожалуйста, наконец-то, что Сталин был парадоксально верен обязательствам, взятым на себя в 43-м году. Я бы сказала, что он был этим обязательствам ортодоксально верен. Он именно ничего другого, так сказать, и не хотел. Невозможно Солженицына представить как поклонника Сталина, но творческие энергии – это энергии Святого Духа. И та фигура, которую он нарисовал в романе «В круге первом», ведь существенно отличается от его же концепции, данной в ГУЛАГе. В частности, он пишет так, что гонений на церковь Сталин никогда не одобрял. И раньше не надо было, это при Ленине завели. Очень любопытно, что завели. И уже совсем не оставляет сомнения поведение Сталина в первые недели войны. Сталин прекрасно знал, что его ждет. В это время немецкое радио вовсю объясняло о злодеи мира, убийце и Ленина, и Кирова, и Фрунзе, и всех своих соратников. Он прекрасно знал, что его ждет показательный международный суд и виселица. И Сталин молился в пустой угол, стоя на коленях. Икон не было. Об этом засвидетельствовал даже его секретарь Поскребышев. Сейчас уже не кажется парадоксальным, что Сталин был по-своему верующим человеком. Например, у грузинского католикоса он просил благословения на коленях, тогда как к патриарху, ну, с Сергием они больше не увиделись никогда. А вот патриарх Алексей I был его частым гостем. Он просто выходил к дальним дверям и вел его под локоток в кабинет. Это да. Поэтому нет ничего парадоксального, если он действительно дал обет, что если опасность минует, то он восстановит церковь и гнать не даст, и сажать не даст. Это он потом исполнил с буквальной точностью. И, наконец, давайте обратим внимание, что он призвал митрополитов только после Курской дуги. Последний доклад Жукова 25-го года призвал в ночь на 5 сентября.
25 августа.
Да, простите, 25 августа 43-го года призвал в ночь на 5 сентября, 10 дней спустя. Да еще надо было вызвать Сергия из Ульяновска в Москву, тоже после 25 августа. То есть он сам, будучи военным человеком, хотя и не имел военного образования, но уж генерал Власов свидетельствовал, что он превосходно понимал в военных делах. Он просто сам долго сомневался в победе. И это Сергий не сомневался ни одной минуты.